Верзила-блондин лишился покоя. Все пошло в кривь и в кось, неприятности следовали одна за другой. Санстрем, до смерти перепуганный, позвонил братьям Ранта. Он рассказал, что Даг Свенсон собирается публиковать репортаж, уличающий его в покупке проституток, а заодно и братьев Ранта. В этом ничего страшного не было, что Санстрема выставить за ушко да на солнышко Верзилу блондина никак не волновало, а братья Ранта могли бы просто на некоторое время залечь на дно. Вот почему последние сели на паром «Балтик Стар» и отправились на каникулы. Маловероятно, что вся эта болтовня журналиста могла закончиться в суде. Но даже в худшем случае им это было не впервой, так сказать, входило в условия работы. Но то, что Лизбет Саландер сбежала от Магги Лундина, было уму непостижимо. Ведь Саландер просто фитюлька в сравнении с Лундиным. И всех делов-то ему было — запихать ее в машину и привезти на склад к югу от Ньюкварна. Потом вдруг Даг Свенсон вторично пришел к Санстрему и на этот раз выспрашивал про залу. Это все сильно меняло. Бьюрман паниковал, Даг Свенсон продолжал копать, и это порождало потенциально опасную ситуацию. Гангстер, не способный отвечать за последствия, — дилетант. Бьюрман оказался махровым дилетантом. Верзила-блондин не советовал зале иметь дело с Бьюрманом. Но для залы имя Лизбет Саландер было просто фатальным. Он ненавидел Саландер и при упоминании о ней терял разум. Назвать ее имя было все равно, что нажать в нем на какую-то кнопку. Надо же было случиться такому совпадению, что Верзила-блондин оказался дома у Бьюрмана в тот вечер, когда позвонил Даг Свенсон. Этот чертов журналист уже заварил кашу с Анстремом и братьями Ранта. Верзила приехал в связи с неудавшимся похищением Лизбет Саландер. Но разговор со Свенсоном спровоцировал у Бьюрмана чудовищную панику. Он совершенно потерял голову и вдруг заявил, что выходит из игры. Вдобавок ко всему, Бьюрман вытащил свой ковбойский пугач и начал ему угрожать. Верзила недоуменно взглянул на Бьюрмана и отобрал револьвер. Он уже надел перчатки перед уходом, поэтому с отпечатками проблем не возникло. У него вообще не оставалось выхода, раз Бьюрман дошел до ручки. Адвокат, конечно, знал залу и потому был просто балластом. Блондин и сам толком не знал, зачем заставил Бьюрмана раздеться. Может, просто обозлился на того и хотел эту злость на нем выместить. Едва веря своим глазам, он увидел на животе Бьюрмана татуировку. «Я — садистская свинья, подонок и насильник». Он чуть было не сжалился над Бьюрманом. «Это же просто законченный идиот. Но в том деле, где он подвязался, подобные непрошенные чувства исключались из сугубо практических соображений. Он отвел его в спальню, заставил встать на колени и использовал подушку в качестве глушителя». Минут пять он потратил на то, чтобы обыскать квартиру Бьюрмана в поисках малейшего намека на связь с залой. Все, что он нашел, был клочок бумажки с телефонным номером его собственного мобильника. Взяв его, он прихватил на всякий случай мобильник Бьюрмана. Следующей проблемой был Даг Свенсон. Как только станет известно, что Бьюрман убит, журналист, естественно, свяжется с полицией. И тогда выяснится, что Бьюрман был убит через несколько минут после того, как ему позвонил Свенсон и задал вопросы о зале. Тут не требовалось быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что тогда вокруг залы начнут строить далеко идущие гипотезы. Верзила-блондин считал себя человеком с умом, но редкий стратегический талант залы вызывал у него колоссальное уважение. Вместе они работали уже почти 12 лет. Это десятилетие было таким плодотворным, что блондин относился к зале с почтением, почти как учитель. Он мог часами сидеть и слушать, как тот рассуждал о человеческой натуре, ее слабостях и о том, как использовать их с выгодой для себя. А теперь их тандем вдруг стал разлаживаться. То там, то сям происходили срывы. От Бьюрмана блондин прямым ходом поехал в Эншеде и припарковал белый «Вольво» за два квартала до дома Дага Свенсена. К счастью, дверь в подъезд не закрывалась до конца. Он поднялся и позвонил в дверь квартиры, на которой стояла надпись «Свенсен Бергман». Времени на обыск квартиры и поиск бумаг у него не было. Он сделал два выстрела. В квартире была еще женщина. Забрав компьютер Дага Свенсена, стоявший в гостиной на столе, вышел из квартиры, сбежал по лестнице, сел в машину и уехал. Единственной его оплошностью было то, что он выронил оружие, когда спешил по лестнице, зажимая под мышкой компьютер и нашаривая ключи от машины, чтобы сэкономить время. На секунду он замер, но, увидев, что револьвер упал вниз на лестницу, ведущую в подвал, решил, что у него займет слишком много времени спускаться и подбирать его. Он понимал, что внешность у него заметная, и ему важнее всего скрыться, пока его никто не увидел. Зала отругал его за потерю револьвера, опасаясь возможных последствий. Каково же было их удивление, когда полиция вдруг начала охоту за Лизбет Саландер, и выроненное оружие тем самым обернулось для них редкостной удачей. Однако это породило совершенно другую проблему. Саландер представляла собой единственное слабое звено. Она знала как Бьюрмана, так и залу, и была в состоянии сложить два и два. Посоветовавшись, они с залой договорились. Саландер надо отыскать и где-нибудь зарыть. Лучше всего, если бы ее никогда не нашли. И тогда со временем расследование положат на полку в архив, где оно будет собирать пыль. Они рассчитывали, что Мириам Ву выведет их на Саландер. Но тут тоже все пошло в кривь и в кось. Пауло Роберто, вот уж кого они не ждали, свалился на них, как снег на голову. Журналисты раскопали, что он, оказывается, приятель Лизбет Саландер. Верзила-блондин терял почву под ногами. После Нюкварна он направился к дому Магги Лундина в Свавельшо, стоявшему в нескольких сотнях метров от помещения мотоклуба. Не самое лучшее место, чтобы укрыться, но выбора в сущности не было. Ему требовалось залечь на дно до той поры, пока не пройдут синяки на лице, и тогда он сможет незаметно исчезнуть из стокгольмской округи. Блондин потрогал сломанную переносицу и пощупал шишку на затылке. Отек уже начал спадать. Хорошо, что он догадался вернуться и поджечь склад. Прибраться за собой никогда не бывает лишним. И тут от одной мысли он похолодел. Бьюрман. Всего один раз они в торопях навестили его в начале февраля на его даче в окрестности Сталархольмана. У Бьюрмана была папка с бумагами, относящимися к Саландер, которые он тогда перебирал. «Как, черт возьми, у меня выскочило это из головы», — подумал блондин. «Это ведь может вывести на след залы». Он пошел на кухню к Магги Лундину и объяснил, почему тот должен бросить все, мчаться в Сталархольман и развести там еще один костер. Инспектор криминальной полиции Бубланский потратил время ланча на то, чтобы привести в порядок свои мысли о расследовании, которое, судя по всему, топталось на месте. Он провел много времени с Куртом Свенсеном и Сони Боманом, обсуждая шаги по розыску Лизбет Саландер. Поступили новые известия, в частности, из Гетеборга и Норчопинга. Сигнал из Гетеборга отмели почти сразу, но Норчопингский еще давал слабую надежду. Они были в контакте с тамошними коллегами, и те организовали осторожное наблюдение за местом жительства девушки, якобы похожей на Лизбет Саландер. Инспектор собирался провести дипломатический разговор с Хансом Фасте, но того не было на рабочем месте, а мобильник его не отвечал. Как только закончилось бурное утреннее заседание, Фасте исчез, мрачный как туча. Затем Бубланский предпринял попытку решить проблему Сони Мудик с начальником следственного отдела Рихардом Экстремом. Он детально объяснил свои соображения, по которым считал неразумным отстранять Соню Мудик от расследования. Экстрем не желал с этим считаться, и Бубланский решил подождать до понедельника, а потом вплотную заняться этой идиотской ситуацией. Отношения между руководителем следственной группы и начальником следственного отдела начали расстраиваться. В самом начале четвертого Бубланский вышел в коридор и увидел, как из кабинета Сони Мудик выходит Никлас Эриксон. Тот все еще занимался изучением материалов на жестком диске Дага Свенсона, что, по мнению Бубланский, было бессмысленным занятием, потому что проходило без участия профессионального полицейского, который мог бы контролировать, не упущено ли что-то важное. Он решил откомандировать Никласа Эриксона под начало Курта Свенсона до конца рабочей недели. Не успел Бубланский его позвать, как Эриксон уже исчез в туалете в конце коридора. Ковыряя в ухе, инспектор ступил на порог кабинета Сони Мудик. Затем взгляд его упал на мобильник Никласа Эриксона, лежавший на полке рядом с его стулом. Бубланский нерешительно взглянул в конец коридора на закрытую туалетную дверь. Повинуясь импульсу, он шагнул в комнату, схватил мобильник Эриксона, сунул его в карман и быстрым шагом вернулся в свой кабинет, плотно прикрыв дверь. Нажав на кнопку, он получил список разговоров. В 9:57, спустя 5 минут после окончания бурного совещания, Никлас Эриксон позвонил на мобильник, начинавшийся на 070. Бубланский снял трубку своего служебного телефона и набрал весь номер. Ответил журналист Тони Скала. Бубланский положил трубку и уставился на мобильник Эриксона. Затем поднялся со стула с потемневшим от гнева лицом. Он уже направился к двери, когда зазвонил телефон у него на столе. Вернувшись, он рявкнул в трубку. «Бубланский слушает». «Это Еркер. Я все еще на складе у Нюкварна. Но...» «Пожар потушен, и мы последние 2 часа занимаемся осмотром места происшествия. Полиция Сёдертелье привезла сюда собаку-ищейку, натасканную на поиск трупов». Посмотреть, нет ли под развалинами и головешками трупов. И что оказалось? Ничего. Но мы сделали перерыв, чтобы собачий нос получил передышку. Проводник собаки говорит, что это нужно делать, потому что на пожарище слишком сильные запахи. Ближе к делу не можешь? Так вот, собаку отвели от склада и выпустили побегать. Пес навел на труп метрах в 75 в лесу за складом. Мы раскопали это место. 10 минут назад отрыли ногу в мужском ботинке. Останки залегали не слишком глубоко. Вот черт! Еркер, ты должен... Знаю, я уже взял на себя руководство по деятельности на месте находки и прекратил дальнейшие раскопки. Мне нужны здесь представители судебной медицины и техники, прежде чем мы продолжим.
Отлично работаешь, Еркер.
Но это еще не все. 5 минут назад пес опять подал знак, метрах в 80 от первого места.
Лизбет сварила кофе на плите Бьюрмана, съела еще одно яблоко и просидела 2 часа за тщательным постраничным изучением материалов, собранных Бьюрманом о ней. Они не могли не произвести впечатления. Он вложил уйму труда в поставленную задачу — систематизировать всю информацию о Лизбет Саландер. Это стало его страстным хобби. Он отыскал материал, о существовании которого даже она понятия не имела. Дневник Хольгера Пальмгрена Лизбет читала со смешанными чувствами. Это были 2 тетрадки в черных переплетах. Он начал делать записи, когда ей было 15 лет, и она сбежала от своей второй приемной семьи, пожилой пары из Сектуны. Муж по профессии был социолог, а жена — детская писательница. Лизбет прожила у них 12 дней и сразу почувствовала, что они страшно гордятся тем вкладом на благо общества, которое внесли, сжалившись над ней, и что ожидают от нее знаков благодарности. Лизбет решила, что с нее хватит, услышав, как ее непрошенная приемная мамаша громко хвастается перед соседкой и произносит тираду о том, как важно, чтобы кто-нибудь брал на себя заботу о трудных подростках.
«Я вам не полигон для работы на благо общества», — хотелось ей крикнуть каждый раз, когда ее приемная мать показывала ее знакомым. На 12-й день Лизбет украла 100 крон из денег на питание и уехала на автобусе в Уплонсвесбю, а там пересела на электричку в Стокгольм. 6 недель спустя полиция нашла ее в Ханинге у 60-летнего дядечки. У него было вполне куда ни шло. Пища и крыша над головой, и за это он не требовал слишком много, просто любил подглядывать, когда она раздевалась, но никогда к ней не приставал. Лизбет догадывалась, что он подходил под определение «педофил», но с его стороны не было никаких поползновений. Это был замкнутый и некоммуникабельный человек. Позднее, вспоминая о нем, Лизбет испытывала к нему что-то вроде родственных чувств. Оба изведали, каково в жизни приходится отщепенцам. Наконец, кто-то из соседей приметил ее и сообщил в полицию. Работница социальной службы потратила немало сил, пытаясь уговорить Лизбет подать на него заявление, обвиняя в сексуальных домогательствах. Лизбет же категорически отрицала за ним что-либо подобное. К тому же ей уже 15 лет, и по закону она сексуально самостоятельна. «К черту вас всех!» — думала она. Тут появился Хольгер Пальмгрен и забрал ее под расписку. Похоже, опекун начал записи о ней в дневнике, пытаясь навести порядок в своих собственных сомнениях. Первые размышления были изложены в декабре 1993 года. «Эл все больше и больше кажется мне самым непокладистым подростком из всех, с кем я имел дело. Проблема в том, правильно ли я делаю, противясь ее возвращению в больницу святого Стефана». В течение 3 месяцев она отвергла 2 приемные семьи и подвергает себя очевидному риску во время побегов. Мне нужно поскорее решить, не следует ли мне отказаться от этого поручения и потребовать ее передачи в руки настоящих специалистов. Не знаю, как поступить правильно. Сегодня у меня был с ней серьезный разговор. Лизбет помнила каждое слово во время этого разговора. Дело было накануне сочельника. Хольгер Пальмгрен забрал ее к себе домой и поселил в комнате для гостей. На ужин он приготовил спагетти с мясным соусом, а потом, усадив ее на диване в гостиной, сел в кресло напротив. У Лизбет мелькнула мысль, уж не хочет ли Пальмгрен посмотреть на нее голую, но дело было совсем не в этом. Он начал говорить с ней, как со взрослой. Говорила, наверное, не меньше 2 часов. Она же почти все время молчала. Пальмгрен объяснил ей, как обстоят дела. Ей нужно выбирать между возвращением в больницу святого Стефана и жизнью в приемной семье. Он пообещал, что постарается найти ей по возможности подходящую семью, а от нее потребовал, чтобы она доверилась его выбору. Он принял решение оставить ее у себя на Рождество, чтобы у нее было время подумать о будущем. Выбор целиком и полностью остается за ней, но самое позднее послезавтра он хочет получить от нее определенный ответ. Она должна дать обещание связаться с ним, а не пускаться на утек, если у нее будут проблемы. Затем он отвел ее к кровати, а сам, похоже, сел вносить первые записи в свой дневник, посвященный Лизбет Саландер. Угроза снова оказаться в больнице святого Стефана напугала ее больше, чем мог подумать Хольгер Пальмгрен. Рождество прошло хуже некуда. Она подозрительно следила за каждым шагом Пальмгрена. На следующий день после Рождества он даже не начинал приставать к ней и не проявлял желания подсматривать. И даже хуже того, пришел в ярость, когда она, провоцируя его, прошлась голой из комнаты, где спала, в ванную. Он с грохотом захлопнул за ней дверь в ванной. Наконец, Лизбет дала ему требуемое обещание. Свое слово она сдержала, ну, более или менее. Каждая встреча с ней методически фиксировалась Пальмгреном в журнале. Иногда он записывал 2-3 строчки, иногда заполнял несколько страниц своими размышлениями. Местами она просто поражалась.
Пальмгрен был проницательнее, чем она подозревала, и иногда комментировал мелкие детали в связи с ее попытками обмануть его, которые он видел насквозь. Следующим Лизбет открыла полицейское расследование 1991 года. Постепенно все части головоломки вставали на свои места. Казалось, земля уходит у нее из-под ног. Она прочла судебно-медицинское заключение, подписанное неким доктором Еспером Х. Лидерманом, часто ссылавшимся на доктора Петера Телеборьена. Линдермановская писанина стала козырной картой прокурора, пытавшегося принудительно поместить ее в психбольницу, когда обсуждалась ее ситуация в 18 лет. Потом она обнаружила конверт, содержащий переписку между Петером Телеборьеном и Гуннером Бьорком. Письма датировались 1991 годом, вскоре после того, как случилась вся та жуть. Напрямую в письмах ничего не говорилось, но Лизбет вдруг ощутила под собою пропасть. Ей понадобилось несколько минут для того, чтобы осознать последствия прочитанного. Гуннар Бьорк ссылался на что-то сказанное, очевидно, в устной беседе. Его формулировки были безупречны, но между строк прочитывалось, что было бы просто прекрасно, если бы Лизбет Саландер засадили в психбольницу до конца ее дней. «Важно, чтобы девочку держали подальше от нынешних обстоятельств. Я не могу судить о ее психическом состоянии и какого рода лечение ей необходимо. Но чем дольше она будет содержаться в условиях принудительной госпитализации, тем меньше риск, что она станет невольным источником проблем в данном вопросе». «В данном вопросе». Лизбет повторила про себя это выражение. Петер Телеборьен был ее лечащим врачом в больнице Святого Стефана. Эта переписка не могла быть случайной. Ее тон был личным, а значит, письма не предназначались для посторонних глаз. Петер Телеборьен был знаком с Гуннаром Бьорком. Лизбет Саландер думала, покусывая губы. Она никогда не собирала информацию о психиатре, но знала, что он начинал как судебный медик, а служба безопасности полиции иногда прибегает к помощи судебных медиков или психиатров в своих расследованиях. Лизбет вдруг поняла, что начни она копать, связь между этими двумя непременно обнаружилась бы. Где-то в начале карьеры путь Телеборьена пересекся с путем Бьорка. А когда последнему понадобилось убрать Лизбет Саландер, он прибегнул к помощи Телеборьена. Вот как это было. То, что раньше казалось случайностью, теперь вдруг получило другой смысл. Лизбет долго сидела, глядя перед собой невидящим взглядом. Невиновных не бывает. Бывают разные степени ответственности. И кто-то нес ответственность за то, что произошло с Лизбет Саландер. Ей определенно придется съездить в Смодаларе. Никто в государственных правоохранительных органах, скорее всего, не имеет ни малейшего желания обсуждать с ней ту тему. Значит, за неимением других сойдет Гуннар Бьорк. Лизбет предвкушала этот разговор. Забирать с собой все папки не было нужды. Прочитав раз, она запомнила их содержание на всю жизнь. Однако взяла с собой две тетради с дневниками Хольгера Пальмгрена, полицейское расследование Бьорка от 1991 года, судебно-медицинское заключение от 1996 года, когда ее признали недееспособной, и переписку Петера Телеборьена с Гуннаром Бьорком. Уже этим ее рюкзак был забит под завязку. Лизбет затворила дверь, но не успела ее запереть, как услыхала звук мотоцикла у себя за спиной. Она обернулась. Прятаться было поздно, и она отдавала себе отчет в том, что у нее нет ни малейшего шанса убежать от двух парней на мотоциклах Харли Дэвидсон. Девушка настороженно спустилась с крыльца и встретила их во дворе. Пройдя по коридору решительным шагом и обнаружив, что Эриксон до сих пор не вернулся в комнату Сони Мудик, Бубланский заглянул в туалет. Там было пусто. Пойдя дальше, он увидел Эриксона с пластиковым стаканчиком из кофейного автомата, стоящего в комнате Курта Свенсона и Сони Бомана. Никем не замеченный Бубланский ушел, направившись в кабинет Экстрема этажом выше. Он распахнул дверь, не постучав, и застал Экстрема посреди телефонного разговора. «Пошли», — скомандовал он. «В чем дело?» — удивился прокурор. «Клади трубку и пошли». У Бубланский было такое выражение лица, что Экстрем сделал так, как ему было сказано. В этот момент было легко понять, почему коллеги прозвали инспектора «Констебль Бубла». Лицо его выглядело как ярко-красный надувной шарик. Они спустились в комнату Курта Свенсона, где сотрудники группы предавались безмятежному распитию кофе. Бубланский подошел к Эриксону, крепко схватил его за вихор и с силой повернул лицом к Экстрему. «Что вы делаете, с ума сошли? Бубланский!» Испуганно вскричал Экстрем. Вид у него был растерянный. Курт Свенсон и Сони Боман вытаращили глаза. «Это твой?» — спросил Бубланский, вытаскивая мобильник Эриксона. «Отпустите! Мобильник твой!» — рявкнул Бубланский. «Да, черт возьми, отпустите! Нет уж, ты задержан!» «Чего?» «Задержан за разглашение секретной информации и за противодействие полицейскому расследованию». Он развернул Эриксона лицом к себе. «Или ты можешь дать другое, разумное объяснение, почему ты, согласно списку сделанных звонков, звонил журналисту по имени Тони Скала в 9:57 утра, сразу после нашего утреннего заседания. А Скала тут же опубликовал информацию, которую мы решили сохранить в секрете». Маги Лундин глазам своим не поверил, увидев Лизбет Саландер посреди двора у дачи Бьюрмана. Он изучил карту и получил исчерпывающее описание дороги в разговоре с Верзилой Блондином. Ему было дано задание ехать в Сталлархольман и развести там костерок. Он пошел в здание мотоклуба, размещавшееся в заброшенной типографии на окраине Свавельшо, и прихватил с собой Сони Ньеменина. В воздухе было тепло, стояла прекрасная погода для первого после зимы выезда. Они достали кожаную одежду для мотоциклистов и проделали путь от Свавельшо до района Сталлархольмана в спокойном темпе. А там стоит Саландер и дожидается их. Такой подарочек должен огорошить белокурого черта. Они подкатили мотоциклы и остановились, каждый у своего в паре метров от Лизбет. Когда моторы остановились, стало совершенно тихо. Маги Лундин не знал, что и сказать. Наконец он снова обрел дар речи. «Вот и ты, Саландер, а мы-то тебя искали». Он вдруг улыбнулся. Глаза Лизбет Саландер смотрели на Лундина без всякого выражения. Она заметила, что на челюсти у него еще остался ярко-красный, не до конца заживший шрам в том месте, куда она засадила ему связкой ключей. Она посмотрела на кроны деревьев позади него, затем опустила взгляд угрожающе потемневших глаз. «Неделя у меня была муторная, да и сейчас у меня чертовски дрянное настроение. И знаешь, что еще хуже? Только то, что стоит мне оглянуться, как на пути у меня оказывается толстобрюхая куча дерьма и начинает выпендриваться. Я собираюсь уходить, подвинься-ка». Маги Лундин раскрыл рот от изумления. Сначала он подумал, что не расслышал, потом невольно расхохотался. Потешная была ситуация. Перед ним стояла тощая девчонка, которая поместилась бы в его нагрудном кармане, и тявкала на двух крепких мужиков в куртках с эмблемой «Свавельшо МК». То есть на опаснейших из опасных, тех, кто скоро станет полноправным членом знаменитого байк-клуба «Ангелы Ада». «Ангелы Ада» — знаменитый мотоклуб, возникший в 1950-х годах в Калифорнии, США. Один из крупнейших в мире, имеет множество филиалов по всему миру. Да они могли бы порвать ее, как тузик грелку, а она еще дерзит. Но даже если девчонка совсем сбрендила, что, видимо, так и есть, согласно газетным статьям и тому, что он только что слышал во дворе, то должны же хотя бы их куртки произвести впечатление. Они, похоже, не вызвали в ней никакого уважения. Это было уже непростительно, какой бы благоприятной ни была ситуация. Магги покосился на Сони Ньеменина. «Мне кажется, эту шлюху надо отодрать», — сказал он, ставя свой Харли Дэвидсон на опору. Сделав два медленных шага к Лизбет Саландер, Лундин посмотрел на нее сверху вниз. Она даже не двинулась. Магги покачал головой и мрачно вздохнул, а затем ударил ее наотмашь с той же силой, с какой залепил Микаэлю Блумквисту в ту ночь на Лундагаттен. Он лишь рассек воздух. В тот самый миг, когда его рука должна была садануть ей по лицу, Саландер отступила и оказалась за пределами его досягаемости. Наклонившись к рулю своего Харлея, Сонни Ньеменин с интересом наблюдал за своим одноклубником. Лундин покраснел и сделал еще два быстрых шага в ее направлении. Саландер опять отступила. Лундин прибавил темпа. Лизбет резко остановилась и направила ему в лицо струю слезоточивого газа, наполовину опорожнив свой баллончик. Глаза байкера словно ожгло огнем. Носок ее крепкого ботинка силой взлетел вверх и вдарил ему в пах, преобразовав силу замаха в кинетическую энергию примерно 120 килограммов на квадратный сантиметр. Дыхание магии Лундина перехватило, и он свалился на колени, оказавшись на высоте, устраивавшей Лизбет несколько больше. Она размахнулась и засадила ему ногой в лицо, как если бы пробивала угловой удар на футбольном поле. Послышался дикий хруст, и магги Лундин, не издав ни звука, свалился на землю, как куль с картошкой. Прошло несколько секунд, прежде чем Сонни Ньеменин сообразил, что на его глазах произошло что-то непостижимое. Он начал опускать подножку своего мотоцикла, промахнулся и вынужден был опустить глаза вниз. Решив не рисковать, начал шарить во внутреннем кармане куртки в поисках пистолета. Уже собираясь расстегнуть молнию, он краем глаза уловил какое-то движение. Подняв глаза, Сонни увидел Лизбет Саландер, метнувшуюся в его сторону. Она подпрыгнула и со всей силы заехала ему в бедро. Этого было недостаточно, чтобы вывести Ньеменина из игры, но сгодилось, чтобы свалить его вместе с мотоциклом на землю. Его нога чуть было не застряла под падающим байком, и он, спотыкаясь, отпрянул назад, пока не обрел равновесие. Когда Саландер снова попала в его поле зрения, он увидел, как размахнулась ее рука, и в воздухе просвистел камень размером с кулак. Сонни инстинктивно уклонился, и камень пролетел в нескольких сантиметрах от его головы. Наконец, он вытащил пистолет и собирался снять его с предохранителя. Но, подняв взгляд в третий раз, увидел Лизбет Саландер прямо перед собой. В глазах ее читалась такая злоба, что ему впервые стало действительно страшно. «Спокойной ночи», — сказала Лизбет Саландер, направляя ему в пах электрошокер и выпуская разряд 75 тысяч вольт. После 20 секунд действия прижатых к телу электродов Сонни Ньеменин превратился в безвольный овощ. Раздавшиеся позади звуки заставили Лизбет обернуться и посмотреть на Лундина. Ему удалось с трудом подняться на колени, и он собирался встать на ноги. Она удивленно наблюдала за ним. Магги пытался справиться на ощупь. Слезоточивый газ жег глаза, застилая все туманом. «Убью!» — рявкнул друг байкер. Он что-то бормотал и двигался на ощупь, пытаясь поймать Лизбет Саландер. Она задумчиво глядела на него, склонив на бок голову. «Чертова шлюха!» — вдруг снова проревел он. Лизбет Саландер нагнулась и подняла пистолет Сонни Ньеменина. Это был польский Пи-83 «Ванат». Открыв магазин, она увидела, что пистолет заряжен патронами типа тех, что в 9-миллиметровом Макарове, как она и предвидела. Дослав патрон в ствол и, переступив через Сони Нияминина, она подошла к Магге Лундину, прицелилась, держа оружие двумя руками, и выстрелила ему в ступню. Он завыл от боли и снова повалился на землю. Лизбет посмотрела на Магги Лундина, раздумывая, не заняться ли ей расспросами о личности того верзилы-блондина, с которым она видела его в кондитерской «Блумберг», и с которым, по словам журналиста Пера Оке Санстрема, они на пару кого-то убили где-то на складе. Да, лучше бы она подождала пускать в ход пистолет, а сначала задала вопросы. Вообще говоря, Магги Лундин не производил впечатления человека, способного толково отвечать на вопросы в его нынешнем состоянии. Кроме того, кто-нибудь поблизости мог слышать звук выстрела. Лучше всего ей немедля уматывать отсюда. Как-нибудь позже она сможет разыскать Магги Лундина и расспросить, когда он придет в более спокойное состояние. Поставив оружие на предохранитель, Лизбет засунула его в карман куртки и подняла рюкзак. Пройдя метров 10 по дороге, ведущей от дачи Нильса Бьюрмана, она остановилась и повернула назад. Медленно обойдя вокруг мотоцикла Магги Лундина, внимательно осмотрела его. «Харли Дэвидсон», — сказала она, — «это же супер».